Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Колешня. Тема нашей сегодняшней беседы – «Настоящее величие Христа». Молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. В этой знаменитой молитве Павел выражал желание, чтобы Ефесская церковь или церковь сегодня познали нечто важное. Он молился, чтобы Бог открыл нам чрезвычайное величие силы Христа, и это означает не просто Его прошлое величие, но также и настоящее. Что это значит? Настоящее величие Христа. Церковь глубоко благоговеет перед Христом, который ходил по земле Иисусом из Галилеи, сыном Марии, учителем и чудотворцем. Мы никогда не устанем слушать о величии Иисуса из Назарета, как Он изгонял бесов, твердо противостоял всем искушениям, отверзал очи слепым, уши глухим, поднимал расслабленных, восстанавливал иссохшие конечности, очищал проказу, превращал воду в вино, кормил тысячи несколькими хлебами и рыбками и воскрешал мертвых. Однако в какой-то момент истории церковь ограничила нашего великого, могущественного, чудотворящего Спасителя. Мы развивали богословие, которое делало Его Господом над духовными, то есть над духовным невидимым, но не над естественным видимым. Например, мы верим, что Он может прощать наши грехи, освобождать от вины, давать нам мир и радость и даровать нам вечную жизнь во все, что происходит в невидимом мире. Но немногие верующие знают Христа как Бога видимой жизни, наших повседневных дел, Господа наших детей, работы, счетов, браков и домов. Павел говорит, что мы нуждаемся в откровении силы и власти Христа, который Он имеет с того времени, как Он воскрес из мертвых, чтобы явить нам сегодня свою силу во всех этих вещах. Даже сейчас, говорит Он, Иисус сидит одесную Бога, обладая всей властью на небе и на земле, и что Бог, как написано, все покорил под ноги Его. Когда я молился по этому вопросу, Дух Святой могущественно проговорил к моему сердцу. Он сказал, Иисус никогда не был более могущественным, чем Он является именно сейчас. Действительно, Писание говорит, Он превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. Если мы в самом деле верим этому, значение вытекающих отсюда для нас последствий огромно и величественно. Он никогда не отказывался от мертвых. Он тот, кто победил смерть и имеет всякую власть. И величайшим свидетельством власти Христа на земле было то, что Он воскрешал мертвых. Как написано, ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Иисус явно заявил, что имеет власть над смертью. Он даже сказал о Себе, «Я есть воскресение и жизнь, и Он доказал это. Но действительно ли мы верим Иисусу, когда Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут? Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Если да, то осознаем ли мы значение этого для нашей повседневной жизни? Когда Иисус говорит о мертвых, восстающих от звуков Божьего голоса, Он не только говорит о последнем воскресении. Иисус также описывает свою настоящую власть воскрешать все, что умерло. Видите ли, в жизни каждого из нас есть тайное кладбище, где находится некто или нечто, что мы давно оставили. Мы похоронили это и написали на могильном камне дату его смерти. И когда мы вспоминаем об этом, мы никогда не учитываем настоящую власть Христа дать этому свою жизнь, воскресение. Несколько лет тому назад близкая приятельница нашей семьи рассказала нам о том, как она ездила на церемонию вручения диплома ее сыну. Среди приглашенных родственников был ее бывший муж, человек, который оставил ее много лет назад ради другой женщины. Брак нашей приятельницы не мог быть воскрешен, поскольку ее бывший муж был женат вторично. Однако Бог побудил нашу знакомую вернуться к месту, где был погребен ее мертвый брак, и молиться за спасение ее бывшего мужа и его жены. Эта женщина не отказалась от духовного мертвого. Я знаю другую дорогую сестру во Христе, чей муж оставил ее многие годы назад. Этот человек теперь погряз глубоко во грехе. Там, где благоухал добрый брак, теперь стоит могильный камень. Однако она также познала, что Иисус не отказывается от мертвых. Это не то, чтобы она хотела вернуть своего мужа. Действительно, он может никогда не вернуться. Скорее, она желала, чтобы он воскрес от греховной смерти. И она сейчас молится за него. Она не откажется от мертвого, так как знает, что служит Богу, имеющему в настоящее время власть воскрешать мертвых. Я знаю отца, который скорбит о своей 16-летней дочери. Эта девушка когда-то была невинной и любящей. Теперь она пристрастилась к наркотику и бродит по улицам, торгуя своим телом. Она истощена физически и обладает моралью уличной кошки. Этот отец нежно любит свое дитя, но сейчас она наполовину мертва. По сути, больше мертвая, чем живая. Он плачет, глядя на ее фотографию старшеклассницы, вспоминая долгие прогулки и беседы, которыми они вместе наслаждались. Теперь, к прискорбию, он оставил всякую надежду. Он сидит и ожидает страшного телефонного звонка поздно вечером, который сообщит ему, чтобы он приехал в морг для опознания тела своей юной дочери. Все эти люди, пострадавшие от разрушительного действия дьявола, имели веское основание оставить своих возлюбленных. Но Иисус никогда не отказывается от мертвых. И все, в чем нуждается каждый, находящийся в какой угодно ситуации, есть Его Слово и Его дыхание, и то, что кажется уже мертвым и безнадежным, вновь возвратиться к жизни. Один скорбящий отец по имени Иаир пришел некогда к Иисусу просить об исцелении его умирающей дочери. Как написано: «И вот, приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива“. Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Иаир представляет собой большинство христиан. Подобно ему мы знаем, что Христос – наша единственная надежда, и во время кризиса мы бежим к Нему и падаем у Его ног, ища милости и помощи. Иаир имел также добрую меру веры. Он просил Иисуса прийти и возложить руки на дитя, чтобы она выздоровела и осталась жива. Он говорил: «Господи, все, в чем она нуждается, это Ты. Ты имеешь всякую власть. Ты можешь сохранить ее от смерти». И, отвечая на веру этого человека, Иисус пошел с ним. Большинство из нас на месте Иаира, несомненно, исполнилось бы великой надеждой, заручившись согласием Иисуса. Но нас там же могла бы поразить ужасная мысль, что если уже слишком поздно. Это чудесно иметь рядом с собой Иисуса, но нам нужно время. Мне нужен Иисус и время. Если это так, то мы имеем ограниченную веру, и нам необходимо другое видение будущего. Если мы призываем Иисуса и знаем, кем Он в действительности является, воскресение и жизнь, мы можем покоиться в своем духе и говорить своему встревоженному сердцу: «Иисус не ограничен временем. Я не нуждаюсь в большом запасе времени, я просто нуждаюсь в нем». Итак, вера, которая держится только до момента смерти, не является достаточной. Номинальные верующие, которые стояли у постели девочки, несомненно, имели ограниченную веру. Пока оставалась хоть какая-то надежда на жизнь, они считали, что Иисус был желателен и необходим. Скорее всего, прежде ее смерти эти люди сказали себе: «Да, мы верим, что Иисус – великий врач, великий целитель. Для Него нет ничего невозможного, так как мы знаем, что Он имеет всякую власть. Но, Господи, пожалуйста, поспеши, она уже умирает, она может умереть в любую минуту». Какой это род веры? Это вера только до момента смерти. Она верит только до могилы. И когда обстоятельства выглядят так, как будто все уже утеряно, эта вера умирает. Это та вера, которая была у Марии из Вифании. Она сказала Иисусу после того, как умер Лазарь: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Такую же веру имели и соседи, и друзья Лазаря. Некоторые из них сказали, как написано: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Ни Мария, ни Марфа, никто из остальных, находившихся у могилы, не имели никакой веры в Христа, как в воскресение. Для них Иисус был могущественным и крайне необходимым, но только до момента смерти. Подобно этому, когда толпа, стоявшая вокруг дочери Иаира, увидела, что она умерла, потеряла и ту малую веру, которую имела, я могу представить их, как они проверяют ее пульс и объявляют ее мертвой. Согласно установленному у них порядку, в деле похорон первым нужно было сообщить исцелителю, что он уже не нужен. Поэтому они послали человека к Иаиру сказать: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Эти слова, должно быть, показались Иаиру концом всего. «Дочь твоя умерла». Я спрашиваю, не звенят ли эти же слова в твоих ушах? Твой брак умер. Не докучай Иисусу. Твое служение мертво. Не беспокой Господа. Твое дитя мертво во грехе. Не надоедай Христу. Твои отношения с близкими и родными мертвы. Брось это. Зачем утруждаешь учителя? Другими словами, зачем цепляться, когда все кончено? Теперь уже бесполезно. Оставь это в покое. Когда весть о смерти дочери достигла Иаира, он мог сказать Иисусу что-нибудь подобное, Благодарю, Господи. Я знаю, что ты хотел добра. Может быть, все было бы хорошо, если бы эта женщина с кровотечением не прикоснулась к краю одежды твоей и не задержала бы тебя. Я действительно имел веру. Я знал в своем сердце, что если бы ты пришел, когда моя дочь была еще жива, когда она еще дышала, то она бы осталась живой. Но никакая нужда и никакой человек никогда не являются слишком мертвыми для Иисуса. Эти страшные слова не произвели на него никакого впечатления. Он никогда не отказывался от мертвых. Он есть воскресение и жизнь. По-гречески стих 36 лучше всего можно перевести следующим образом. Иисус, как бы не слыша сказанного, сказал начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Вера, которая движется только до момента смерти, является недостаточной. Иисус допустил в этом случае, чтобы время истекло, потому что Он хотел, чтобы Его последователи имели веру в Его воскрешающую силу. Он хотел, чтобы их вера в Него шла, переступая границы безнадежности и даже смерти. И смеялись над Ним. Иисус не повернул прочь, и в доме Иаира произошла потрясающая сцена. Я глубоко скорблю, когда читаю повествование о случившемся там при прибытии Иисуса посреди всеобщего замешательства, страха и причитаний. Все вели себя так, как если бы Иисус был плакальщиком, пришедшим отдать последние почести умершей. Я могу слышать, как они говорят: «Ну, по крайней мере, хорошо, что он хоть пришел на похороны. Лучше позже, чем никогда». Марка 5:38-40 гласит: «Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко, и вошед говорит им: „Что вы смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит“, и смеялись над ним». Я спрашиваю вас, не является ли это причиной того, что в жизни столь многих так много смятений, скорби и слез? Не потому ли это, что они не верят, что Иисус может воскрешать то, что мертво? Возможно, они не верят, что Иисус знает, что делает, что у Него есть жизнедающий план. Они думают, что Он опоздал, и дела зашли слишком далеко. Они не могут поверить, что Иисус все еще за работой над тем, от чего они уже давно отказались. Когда я читаю этот рассказ у Марка, и смотря на этих сомневающихся людей, мне хочется кричать: «Над чем вы смеетесь? Почему вы сдались? Держитесь! Уповайте на Него! Он может воскресить ее! Он хочет воскресить ее! Это все в Его плане!» Как написано: «И Он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: „Талифа куми“, что значит: „Девица, тебе говорю, встань“. И девица тотчас встала». Когда мы жаждем в своем сердце больше Иисуса, Он будет прилагать свою животворящую силу к нашим мертвым обстоятельствам. Мы не будем звать к Богу о своей беде, надеясь, что Он ответит прежде, чем станет слишком поздно. Мы не превратимся в плакальщиков, когда кажется, что ответ не приходит. Мы не будем трепетать перед силой дьявола, когда кажется, будто он одержал победу, а Иисус проиграл. Когда все вокруг становится хуже и хуже, мы не будем говорить: «Так-то слишком поздно, все кончено, по крайней мере, Господь позволил этому случиться. Почему, по какой причине Он не собирается принести освобождение в этой ситуации?» Некоторые могут думать, что это заключительное заявление выглядит благородно, Но недостаточно любить Бога, служить и поклоняться Ему только до точки безысходности. Мы должны уповать на Него, когда вся наша надежда кажется мертвой, когда все выглядит, будто мы никогда не получим работу и не увидим наших родных спасенными, когда проблемы наваливаются со всех сторон и по-человечески кажется невозможным так жить дальше. Если бы Иисус вошел в твою настоящую ситуацию, каким бы Он нашел тебя? И как бы ты реагировал на Него? Все еще скорбел бы? Твое сердце все еще было бы в смятении? Или ты сказал бы Ему: «Господи, это выглядит безнадежным. Я готов был сдаться, но я знаю, что Ты и сегодня тот же, что и во дни Иаира. Ты можешь разрешить эту проблему. Ты можешь произвести жизнь и смерти». И когда Иисус в конце концов сотворит тебе чудо, где будешь находиться ты, вне с насмешниками или внутри среди Его верных? Верные были там, чтобы видеть Иисуса за работой и то место, где все мы должны желать быть внутри, а не на стороне веры. Наша вера должна утверждаться на том, что власть Иисуса – простирается за пределы смерти. Мы должны смотреть в лицо всего, что является безжизненным, и провозглашать: Иисус никогда не отказывался от мертвых. Он никогда не желал явить свою силу и власть, как именно сейчас. Мы должны никогда не сдаваться и не отказываться от того, что желает Иисус, неважно, как безнадежно выглядят обстоятельства. Заметьте, что в истории Иаира, в его дочери, Господь не был заинтересован в том, чтобы явить свою силу неверующим. Он строго повелел никому не говорить о происшедшем. Фактически, он сказал: «Не говорите никому о том, что видели. Это чудо для нас, находящихся в этой комнате». Это говорит о том, что те, которые держатся отвечающей веры, находится в славном присутствии Христовой воскрешающей силы. Только ты и Господь будете знать о происходящем между вами. Он будет изумлять тебя и проводить в трепет, и Он явит тебе свою славу. Настоящее величие Христа может быть выражено одним мощным стихом: «В Нем была жизнь». Иисус был и является действующей жизнью. Он постоянно обновлялся, так как черпал из небесного резервуара жизни. Он никогда не уставал от напиравших на него толп, он никогда не был нетерпеливым. Когда он звал своих учеников пойти на некоторое время отдохнуть, они удалялись в тихое место на другом берегу озера, но толпы ожидали их и там. Однако он ни разу не сказал: «О нет, снова эта толпа с их проблемами, жалобами и нелепыми вопросами. Будет ли когда-нибудь конец всему этому?» Наоборот, видя толпы, он жалился. Он получал подкрепление Духа Святого и шел продолжать свой труд. Он имел дни, заполненные изнурительным трудом, ночи молитвы, но находил время и для маленьких детей. Однажды, в момент усталости, он остановился отдохнуть у колодца, куда пришла женщина-самаритянка, нуждавшаяся в исцелении от греха. Будучи подкреплен Духом Святым, Иисус сказал ей всю правду о ее жизни и открыл ей источник воды, текущий в жизнь вечную. Возвратившись, ученики нашли своего учителя бодрым и отдохнувшим. Он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Это тайная сила воскрешающей жизни. Сегодня верующим обещана та же самая полная энергии жизнь Христа. И когда мы чувствуем себя подобно разряженному аккумулятору автомобиля, мы должны сразу же вспомнить, как написано: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Исполнен ли ты Святого Духа? Если да, то благодари Бога за настоящее величие нашего Господа Иисуса Христа, верою черпай Его жизнь и энергию, чтобы обновлялась, подобно орлу, юность твоя. И когда придет время последнего воскресения, вхождение в Его славное небесное царство, мы будем благодарить Его всю вечность, что Он дал нам возможность выйти из этой земной жизни в Его жизнь, воскресение и силы. Аллилуйя!
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!